Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Анастасия Зуева, медицинский психолог, эксперт по психосоматике с 17-летним опытом, кандидат наук. Здравствуйте, Анастасия!
Здравствуйте, Ольга!
А вот меня вот какой вопрос интересует. Люди с определенными чертами характера болеют определенными болезнями. Так ли это? Или это миф?
Можно сказать, что это действительно так, потому что что такое характер? Характер – это, опять же, склад личности, и это в первую очередь наши реакции, то, как мы реагируем на события, происходящие в мире и в нашей собственной жизни. Если, например, на каждое событие человек реагирует определенным вот этим паттерном, да, он злится, он расстраивается, он недоволен, он пытается контролировать, то, конечно, раз за разом это просто будет приводить к определенным одним и тем же последствиям.
И как нам это понимать? Вот на примере, может быть, какого-нибудь заболевания. Вот гипертоники, к примеру, это что, контролируют они или что?
Да,
потому что я замечала, гипертоники, они же волнуются вот по любому поводу, и по поводу, и без повода.
Да, гипертоник – это как раз-таки тот человек, который пытается что-то удержать. Что значит удержать? Он пытается удержать это в соответствии с тем, как он хочет. То есть я вижу некую картинку, я считаю, что должно быть так. И я пытаюсь всеми способами ожидания привести к той же картинке, что и реальность. Я пытаюсь контролировать себя, я пытаюсь контролировать, там, если это взрослый человек, уже тут детей, близких, родственников и все, что только можно. Но, конечно же, нужно разделять, что далеко не все, и как раз-таки большую часть событий в нашей жизни мы контролировать не можем, особенно то, что происходит сейчас в мире. А такой человек, как только начинается в мире или вокруг него какие-то такие события,
на
которые...
На работе даже что-то произошло, разговор с начальником не так пошел, как хотелось бы, сразу же давление. Или домой пришел, а у ребенка там, не знаю, на собрание вызвали в школу тебя.
Ну, давление как раз-таки возникает от вот этого чувства, скорее, беспомощности. То есть, представьте, да, человек, который контролер, ему нужно, чтобы все было, как он хочет, а оно не так. То что тогда делать, да? Тогда человек понимает, что я сделать в этом случае ничего не могу. И он же не просто так это понял. У него ощущение бессилия, беспомощности. Он чувствует себя неловким, чувствует себя там немогущественным, да, можно так сказать. Как раз-таки вот гипертоники – это люди, которые вот пытаются свое могущество показать, что я и здесь могу, и здесь, и там, и тут я влияю. И как только это влияние ослабевает, часто это происходит в связи с возрастом, да, когда человек, например, уже там уходит на пенсию, он понимает, что на работе он уже не может себя реализовать. Он активно реализовывает себя в семье. И когда семья немного так восстает, да, против режима такого,
ну да,
человека.
Сын пришел поздно, у мамы что? Ой, я с давлением слегла. Сыну-то уже на минуточку 25 лет.
Да, и, соответственно, таким образом происходит повышение давления уже автоматически. То есть это наработанный алгоритм. То есть если изначально требовалось какое-то время для того, чтобы организм там выделил гормоны, нейромедиаторы, сделал вот эту вот всю настройку, да, и через какое-то время, да, вот повышается давление, то чем больше мы это делаем, да, тем больше организм просто научается, и потом уже это просто по щелчку.
А как не делать тогда? Вот как я понимаю, что, ну вот я сейчас снова начну сильно переживать, и у меня опять подскочит давление 220, там 240, не знаю, сколько там оно еще бывает. Как не переживать-то тогда?
Все равно есть способы, как бы способы такие обманки и способы, когда ты в принципе уходишь от этой стратегии. Вот для того, чтобы вообще в принципе поменять эту стратегию, что человек-контролер, ему все нужно было, чтобы вот как он скажет, то здесь, конечно-таки, самостоятельно это не сделать. Это нужно делать со специалистом, с психологом, именно кто по психосоматике специализируется.
Учиться по-другому вести себя, по-другому мыслить, по-другому реагировать.
Это долго, к сожалению. Это можно делать, но покажите мне гипертоника, который научился. Я пока научился сам еще. Я пока, к сожалению, такого не знаю.
А обманка тогда это что за способ?
Вот, а обманка – это когда мы, например, мы можем сделать практику. мы можем аудиопрактику послушать, или вот говоря там языком слушателей православного радио, мы можем помолиться, да, настроиться определенным
образом. Отдать Господу, вот мой сын там где-то гуляет, помоги, благослови, спаси, сохрани. Вот я тебе в руки вверяю и пойду спать.
Да, то есть мы понимаем, что это хитрый способ, но по большому-то счету я снимаю, да, вот эту ответственность.
Себя и перекладываю на Господа, пусть он заботится.
Да, и... С одной стороны, да, это здорово, но с другой стороны, мы понимаем, что да, не во всех ситуациях мы можем. И есть прекрасная поговорка, она мне очень нравится. На Бога надейся, сам не плашай. То есть даже Господь говорит, что мы должны делать, должны наши выполнять, да, некие обязанности. Но вот в эмоциональном плане эта обманка действительно работает очень хорошо, когда я доверяю миру.
Воспитывать доверие в себе по-другому.
Да, доверие к миру, если там
Богу, доверять
Богу, да.
Тому же сыну, что он в свои 20, там, условно говоря, 5 лет справится с ситуацией, раз уж он так позволяет себе, там, не знаю, задерживаться, еще что-то делать.
Да, ну или есть там специальные аудиопрактики, когда ты выполняешь эту практику и, ну вот, например, у меня в записи, то есть там буквально 15 минут человек включает, слушает, там, определенный настрой, может так
и
сказать.
Успокаивается.
Успокаивается, контроль переключается, да, то есть... Есть еще такой небольшой ключ, как справляться с контролем. Нужно переключать фокус. То есть есть контроль, а есть управление. Я не могу контролировать, своего сына, но я могу управлять своими реакциями. Да? Я могу там, как уже было сказано, помолиться или практику послушать.
Или пойти помыть посуду, отвлечься.
Или пойти что-то сделать для того, чтобы фокус у меня внимания перешел на что-то другое. Это тоже очень хорошо помогает.
Потому что посуду я как раз таки могу контролировать. Либо мыть, либо не мыть. Это уж мне решать.
Да, сколько мыть, как мыть. То есть это все, конечно, очень хорошо работает. То есть в плане гипертонии здесь важна именно еще скорость реакции. Потому что там... Чем больше мы в эту эмоцию погружаемся, тем, соответственно, выше давление, тем потом сложнее это давление сбивать.
Как только я отловила себя на мысли, что «О, я начинаю беспокоиться», тут же переключаем фокус внимания, или Богу все отдаем, молимся, или переключаем какое-то физическое действие.
Да, либо если есть возможность как-то этот контроль снять, то мы это делаем, например, ты позвонила и спросила, где он,
где
все хорошо.
Где ты сейчас находишься, все ли хорошо, все в порядке.
Да, то есть мы идем обязательно в действия. То есть как только гипертоник начинает вариться в своих мыслях, и в принципе так с абсолютно любым психосоматическим проявлением, как только вот эти негативные мысли нагнетаются, чем больше, 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 да, тем сложнее из них выйти.
Опять же, и мы можем со своей обратной стороны, если знаем, что наш родственник, пожилой особенно, страдает гипертонией, вот он будет за нас волноваться, можно кинуть смс. Мам, не переживай, все в порядке, через час приеду домой, я там-то в гостях.
Я бы немножко скорректировала, по крайней мере, у меня бабушка, да, есть, ей там 74 года, и я говорю, что со мной все в порядке, но я не говорю, через сколько я приеду, потому что я знаю свою бабушку, она сядет у окошечка и будет каждую минуточку отсчитывать. Поэтому, а это что? А это опять контроль, я контролирую время, я контролирую, а где ты там идешь, смотрю в окно, да, то есть лучше для такого человека минимизировать информацию, которая касается каких-то точностей.
Что все в порядке, все хорошо, я жива-здорова.
Да, все, просто, все что хорошо. Со мной все хорошо, я там-то приеду, там, посмотри передачу, давай поженимся, займись чем-нибудь.
Ну, у нас также, вот мы в отпуск ездили, надо обязательно позвонить и написать свекрови, выслать фотографии, что мы уже добрались там, что мы в Анапе, все хорошо, потому что если мы этого не сделаем, все будет криз гипертонический. Потом только приехали, сразу там фото из поезда, вот мы в поезде, вот мы уже вышли, все в порядке.
Да, к сожалению, есть такой очень интересный момент. Это не только касается гипертонии, это любого заболевания касается. Как только человек начинает с этим заболеванием жить какое-то время, он к этому привыкает, и включается такой механизм, который называется вторичная выгода.
Да, это же внимание, конечно, потому что так вот мы вообще бы и не позвонили бы, может, так мы забыли, что мы там на отдыхе с чемоданами, а тут помню,
да,
так,
там
надо
вторичных,
позвонить,
вторичных
надо,
выгод надо. Может быть достаточно много, но если вот самые простые, самые такие явные, то есть это такое уже как средство манипуляции.
Внимание.
Привлечение внимания, да, поэтому со мной, пожалуйста, аккуратнее, со мной, пожалуйста, бережнее, да, и вот уже мы хотим или не хотим, но мы подбираем слова, высылаем фотографии и
но так проще, чем перевоспитывать взрослого, уже состоявшегося, тем более пожилого человека, мне вот проще выслать фотографию.
Согласна.
И так мы проявляем свою любовь к ближнему, потому что, ну, пусть я, да, там где-то, может быть, минутку потрачу, ничего страшного, зато человек успокоится и будет, ну и хорошо, все в порядке. Там, до следующего
здесь путешествия. Важно, чтобы это не произошло в таком в уже острой форме. Например, у меня есть клиентка, она не могла выйти из дома. То есть мама там до такой степени, можно так сказать, вошла в эти вторичные выгоды, что куда ты пошла,
угу,
зачем тебе это нужно, да. А клиентке 45 лет, ей бы уже и замуж, и уже там ребеночка хочется. И она при этом не может отойти, потому что бы ни произошло не так, как хочет мама, у нее сразу там, ну, у нее там сердечные проблемы начинались. То есть, ну, мы понимаем, что это уже ограничение серьезное.
Тут уже другая ситуация. Я говорю о более таких простых, там вот позвонить, где-то там отметиться, где-то узнать, как дела, и оно нам ничего не стоит.
Да,
но для человека это любовь.
Если это... Ну, есть еще другие способы любви, и хорошо бы, да, все-таки с человеком общаться, показывать ему, что, ну, не обязательно я должна быть 24 часа в сутки рядом с тобой для того, чтобы показать тебе, что я тебя люблю. То есть, ну, там уже, конечно, понятно, что без терапевта не справиться, потому что на самом деле, к сожалению, да, такой человек, он начинает в эту систему включать близких. А как эта система работает? Мы же это делаем не просто так, потому что мы любим. Ну, да, мы любим, но согласитесь, там включается механизм чувства вины.
Ну, это да.
Что-то случается, да, я же виновата. Конечно. И вот в особо таких критических случаях это уже страшно, когда человек не может выйти банально из дома, наладить свою личную жизнь, потому что там огромное чувство вины перед мамой, и по факту все завязано вот на тех самых вторичных выгодах. Но здесь уже, конечно, нужно работать со специалистом.
А другие какие-то заболевания? Вот еще хотя бы, может быть, 1-2 примера, чтобы с гипертонией понятно, это контроль. А, ну, что еще бывает? Там астма, диабет, там почечные какие-то вот вещи.
Ну, вот, например, легочные, сейчас самые такие распространенные легочные заболевания. И, кстати, вот сезоны простуд, да, тоже так интересно, что...
Ну да, это что, это же вот просто вирус ОРВИ или нет?
Ну, на самом деле там есть разные, да, моменты. Вирус, он тоже имеет психосоматическую природу. Почему? Потому что все эти вирусы, они у нас уже есть в организме, они в нас живут. Но просто когда-то они находятся в спящем режиме, и они нас, условно говоря, не беспокоят. А когда-то вот он включился.
Ну, тот же герпес. Вот мы с ним живем, ноги промочили, вылезло.
Ну, кто-то ноги промочил, а кто-то и вообще был жив-здоров, да, и совершенно никак не переохлаждался, а герпес вылез. То есть здесь нужно понимать, что в первую очередь у нас всегда срабатывает именно психосоматическая составляющая. И вот, например, вот судя по тому, что вы говорите, ноги промочил. То есть у меня уже установка, стоит промочить ноги,
у меня
жди герпеса.
Герпес,
да, например, герпес или там чего-то еще. И, к сожалению, мы своим детям, и откуда, да, вот эти вот заболевания еще в том числе у детишек, это так называемые родительские послания, они сильнейшие просто. И мозг ребенка всегда воспринимает все, что говорит родитель, за правду. Сознательно он может противиться, не соглашаться, но в мозг там просто очень все аккуратно впечатывается. Поэтому если ребенку говорить, одень шапку, там простудишься,
ну, холодно,
ножки
ветер
промочишь, герпес будет, то у него так и случится. У меня есть, например, клиентка, у нее она пьет холодное молоко, ей нравится. И у нее муж, если выпьет холодного молока, у него сразу же заболит горло. И ребенок у них тоже может пить холодное молоко. Почему муж не может пить? Мама с детства говорила, не пей холодное молоко, горло заболит.
Горло заболит.
Все, и, соответственно, теперь ему нужно, да, выкорчевывать у себя вот эту установку, чтобы тоже без каких-то дополнительных реакций пить вот это холодное молоко.
Или уж тогда не пить, а греть. Что проще, ну, думать?
Ну, так вот в том-то и дело, что мы таким образом себя ограничиваем. Тут молоко погрей, там переживай, что ты ножки промочил, а здесь вот волнуйся, что шапочка сползла у тебя не на то ухо. Ну вот зачем, да? Когда мы можем это все проработать и, ну, жить спокойно и не переживать из-за пустяков.
А
из-за
как?
Того, что там где-то ветерок подул в окошечко.
Вообще фактор наследственности. Потому что считаются, многие заболевания передаются по наследству. Тот же пиелонефрит. Вот с этим как быть?
Да, вот здесь на самом деле передается наследственно не само заболевание. Это нужно очень хорошо понимать. Передается стратегия реагирования. Гипертоники те же самые, да, то есть мама реагирует определенным
контролем,
образом,
дети
ребенок в этой среде воспитывается, плюс ему еще там психологически это все впитывается, и он потом тоже точно так же реагирует. Но, к счастью, можно эти стратегии у себя менять, и таким образом эти заболевания прекрасно уходят.
Угу. Есть над чем подумать. Спасибо вам огромное, Анастасия, что мы вместе с вами посмотрели на проблему здоровья с другой стороны. Ну, а сейчас мы будем прощаться. Пожелаем вам всем не болеть, быть здоровыми в прекрасном эмоциональном самочувствии и состоянии. А гостем в программе была сегодня Анастасия Зуева, медицинский психолог, эксперт по психосоматике с 17-летним опытом, кандидат наук. А программу провела для вас Ольга Мануйлова. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
Всего хорошего и крепкого здоровья.
До новых встреч.